Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. 27 июня в отделе Художественного музея галереи сибирского искусства открылась выставка «Пред-апорте». Это совместный проект Иркутского музея декабристов и Иркутского художественного музея. Выставка приурочена к 55-летию музея декабристов и 155-летию художественного музея. На выставке представлена уникальнейшая коллекция костюмов и аксессуаров к ним 19-го, начала 20 века. И не менее уникальная коллекция портретов этого же периода. В этой передаче я с удовольствием хочу продолжить свой рассказ о модах конца XIX – начала XX века. Сегодня мы поговорим с вами о мелочах. «Милые мелочи» – так я назвала эту главу в своей книге «Иркутянка. Портрет на рубеже XIX – начала XX века». Ну что же это такое? В отношении платьев женщины – кокетливые светские дамы. Относительно же белья они серьезные хозяйки и проявляют к ним хорошее их качество. Если же они выказывают в белье непомерную роскошь, то выполняют свою задачу очень плохо, записал автор статьи «Современное белье», опубликованной в приложении к журналу «Модный свет» в 1889 году. Действительно, предметы дамского туалета, предназначенные для всеобщего обозрения, быстро теряют цвет и форму, покоряясь мимолетности моды. Нижнее же белье содержит элемент некой тайны. В белье нововведения принимаются лишь медленно, что, впрочем, вполне естественно. Белье, заботливо заготовленное матерью дочери для нового хозяйства, назначено не для одного сезона, а для целого века. Туалеты могут изнашиваться и быстро уничтожаться, но белье стареет вместе с нами. Мы с ним свыкаемся, и оно становится для нас тем более дорогим, чем заботливо мы относимся к его сохранению. В былые времена, когда девушки еще сами пряли лен на свое белье, оно казалось им еще дороже. По возможности белье следовало бы заготавливать самим. В провинциальных городах, впрочем, и до ныне невеста сама шьет часть своего приданого, и для большинства женихов, без сомнения, гораздо приятнее, если они застают их с иглой в руках, чем за разучиванием соломной пьесы или куплетов из оперетки, и шум швейной машины производит на них лучшее впечатление, чем звуки рояля. Ну что ж, спорное мнение, конечно, для нашего современника, но давайте все-таки узнаем дальше, все-таки, что носили наши прабабушки. Итак, как бы то ни было, наша раскрепощенная современница не позавидовала бы своим прабабушкам, ведь дамское нижнее белье – это не только рубашки и панталоны, но и многое другое. Давайте перечислим вот эти милые мелочи. Нижние рубашки, панталоны, лифчики, корсеты, чулки, нижние юбки, рубашки под платье. Их, как верхние блузы и платья, делали кружевами и вышивкой. Кстати, первая шелковая комбинация, о которых мы тоже уже забыли, в Иркутске появляется после 1917 года. Моду на них вели в нашем городе светские дамы, вынужденные бежать из столицы к нам в далекую Сибирь. Белье шилось из тонкой белой ткани, батиста, мадепалана, в зимнее время из бязи. Вначале надевали нижнюю рубашку, которую украшали тонким кружевом. Рубашка заправлялась в панталоны. У панталон был широкий пояс с завязками впереди и разрез. Завязки шились или из тесьмы, или из того же материала, что и сами панталоны. Внизу панталоны украшались прошивами и кружевами. Для чего требовался разрез на панталонах? Как-то я задала этот вопрос леди Ванне там, вот что она мне ответила. Не по прихоти, а по необходимости. При нужде не скоро не разберешься во всех завязках да тесемках на исподнем белье. Сибиряки охочи до гуляний целыми семьями по улицам, паркам, чтобы людей посмотреть и себя показать. В случае нужды куда забежать? Общественных туалетов и в помине не было. И кому-нибудь во двор не заскочишь, ворота на крепких запорах. Вот и сходят мужчины да женщины с тротуаров. Мужчины притулятся к чьему-нибудь заплоту спиной к прохожим, а дамы, грациозно приподняв юбки спереди и сзади, приостановятся в сторонке. Судить их за святую простоту не нам. Поверх рубашки одевался длинный до пояса лифчик, который застегивался впереди на многочисленные костяные или перламутровые пуговицы. С боков лифчика были выточки для бюста. Женщинам с маленькой грудью приходилось подкладывать под лифчик нужных размеров подушечку, так как в моде была полная фигура с высокой грудью. Лифчик с успехом заменял многим дамам изрядно поднадоевший корсет. Важной деталью туалета были чулки. Они должны были гармонировать с цветом платья. Чулки носили или хлопчатобумажные, или фельдеперсовые, гладкие, без рисунка. Кстати, вязаные чулки впервые стали делать швейцарцы где-то в 1560 году. В то время они были большой редкостью и драгоценностью, особенно шелковые. В одном из преданий говорится, шелковые чулки при Бранденбургском дворе считались такой же большой редкостью, что Иоанн Брандербургский, увидев своего советника Бертольда де Будена в шелковых чулках, сказал ему: «У меня, Бертольд, тоже есть шелковые чулки, но я ношу их только по воскресеньям и по праздникам». Самые нарядные и красивые чулки – шелковые, но при хорошем туалете можно носить также бумажные и фельдекосовые, особенно со сквозным узором. Для нарядного платья светлого цвета надобно иметь соответствующие чулки. Если надевают белое платье с цветной отделкой, то чулки должны быть под цвет последний. Так рекомендовалось носить чулки в приложении к модному свету. Такой был журнал. Он выпускался в 1889 году, и его охотно читали иркутянки. Некоторые экстравагантные дамы предпочитали полосатые чулки контрастных цветов. На ноге чулки крепились подвязками и широкой резинки, покрытой гофрированной шелком под цвет корсета. В 1876 году некий Фериоль Дидье придумал пояс для чулок, но женщины все равно продолжали носить подвязки вплоть до 30-х годов XX века. В 20 веке круглые резинки были изгнаны из употребления, как несовременные. Подвязки стали прикреплять к корсету, а позднее к поясу для резинок. В конце XIX века в Париже чулки белого цвета стали резко вытеснять цветные изделия. Многие фабриканты отказались их производить. Чем это было вызвано? Скорее всего, дело в цене вопроса. Белые чулки хороши из тонкой ткани, но такая ткань была не слишком прочной, следовательно, и подобных чулок нужно было иметь вдвое больше. На этом перечисление нижнего белья не заканчивалось. Элегантная дама должна была надеть поверх всего этого великолепия еще одну или две нижних юбки. В конце XIX века нижние юбки шили из фланели и из ткани пике. Если юбка была белого цвета, ее украшали по подолу цветной вышивкой или валенсиенскими кружевами. Особой популярностью пользовались фланелевые юбки с мелкими цветными полосками, украшенными строчкой в несколько рядов с прошитым воланом или вязаным крючком кружевом. Сверх такой теплой юбки надевали белую узорчатую перкалевую. Перкаль – это полотняная ткань, отличающаяся гладкостью и мягкостью. Перкалевую юбку или батистовую юбку с воланом, украшенным цветной вышивкой. С конца XIX века в Западной Европе, особенно во Франции, стали широко распространяться вышивки по русским общеизвестным образцам с петушками и тому подобными фигурами, которые вышивали красными, синими и желтыми нитками по белой ткани. Подобные вышивки были популярны и среди иркутянок. Помимо рубашки и нижней юбки, под платье надевался шелковый чехол, который своим вырезом повторял вырез верхнего платья. В итоге вес нижнего дамского белья достигал 2,5 килограмм. Дамское белье корректировало фигуру, превращая субтильную девицу в пышную красавицу. конце XIX века был популярен анекдот. На водах одну молодую девушку поразила молния, но все обошлось благополучно, потому что электрическая искра прошла по толстому слою ваты под лифом, затем по подушкам на боках сорвала фальшивую косу, ударила в турнюр, пройдя по фальшивым икрам, отскочила от высоких каблуков с косками и ушла в землю. Прекрасная девица осталась невредимой и от испуга только стучала вставными зубами. Я уже упоминала в своем перечислении о белье корсет. Итак, что это такое? Ну вот как не покажется странным, первые корсеты придумали вовсе не женщины, а мужчины. Еще в Древней Греции маломощные старцы, желая вернуть былую стройность своим оплывшим фигурам, надевали некое подобие примитивного корсета, который напоминал скорее широкий пояс, туго затягивающийся вокруг талии. Первые настоящие корсеты появились в XV веке, но они напоминали скорее рыцарские латы из-за металлических пластинок, которые модницы вшивали в ткань. Представьте себе скелет такой средневековой модницы с переплетенными от излишнего сдавливания ребрами. В середине XVIII века французы впервые заменили пластины из металла на прутья из китового уса и таким образом позволили женщинам наконец-то вздохнуть полной грудью. Свой золотой век корсет пережил при дворе короля Людовика XIV, где он превращается в предмет роскоши. Его делают с наплечниками и без них, завязывают сбоку и сзади, шьют из шелка или парчи, украшают кружевом, бантиками и даже прошивают золотыми нитками вместо обычных. Корсет царил в женской моде до самой великой французской буржуазной революции, когда наряду с остальными уродствами монархии был свергнут. Его триумфальному возвращению способствовал проступок супруг двух видных членов директории, мадам Тальен и мадам Амьен. Обе дамы поразили сотни парижских модниц не только греческими туниками, но и обычаем ничего под ними не носить, что нередко приводило к простудам, насморкам и даже воспалениям легких. В середине XIX века корсеты продолжают оставаться важным предметом женского туалета. В 1870-80-е годы в женском костюме все более становится заметным увлечение искусством XVI-XVII веков. В это время модными считались высокие стройные фигуры, в связи с чем вошли в моду неотрезные по талии платья, плотно охватывающие тело до середины бедер, далее от бедер платье подбиралось назад и сзади, чуть ниже талии, драпировалось в турнюр. Турнюр – это специальное приспособление в виде ватной подушечки или конструкции из простеганной и жестко накрахмаленной ткани для формирования особого силуэта женского костюма. Чтобы драпировка турнюра имела большую прочность и больший объем, под юбку ниже талии подшивали накрахмаленный кусок ткани, подкладывали мягкие подушечки или крепкий металлический каркас. Корсет – туго стягивал талию. В то время модной считалась талия около 55 сантиметров в объеме и в то же время подчеркивал грудь и бедра владелицы. Таким образом, женская фигура приобрела характерную постановку, напоминающую слегка изогнутую латинскую букву «С». Верхняя часть ее была слегка наклонена вперед, голубиная грудь, живот втянут, а нижняя часть корпуса как бы немного отставала от верхней. Корсеты носили не только взрослые дамы, но и девочки-подростки. Из воспоминаний выпускницы Смольного института Елены Водовозовой. В старшем классе приходилось тратить особенно много денег. Прежде всего, мы тут уже обязаны были носить корсет. Правда, воспитанницы имели право получать его от казны. И хотя он был, как и вся наша одежда, непрактичен и шит не по фигуре, но раз он был надет, начальство не придиралось. Но дело в том, что китовый ус в казенном корсете был заменяемым то металлическими, то деревянными пластинками, до такой степени хрупкими, что они беспрестанно ломались и впивались в тело. Поносишь, бывало, такой корсет месяц-другой, и вся талия оказывается в ссадинах и ранках. Нестерпимая боль заставляет воспитанницу умолять родных дать ей денег на покупку собственного корсета. Может быть, вне института его можно было приобрести дешевле, но у нас он стоил от 6 до 8 рублей. Желающие иметь собственный корсет должны были подчиняться общему правилу, заказывать его у корсетницы, которой начальство разрешало приезжать в институт снимать мерку. В Иркутске появляются модные мастерские, где можно было заказать корсеты и всевозможные пояса для худых и полных женщин по последним парижским фасонам или же починить их. Газеты пестрели объявлениями мастерских «Тышкевич», «Данилова» и других. «Корсеты Рубанович», принимаются заказы по последним парижским фасонам, работаются гигиенические корсеты, полукорсеты, без планшетки, Большая улица против Благовещенской улицы. Корсеты шили из тканей нежных тонов, голубой, розовой, и украшали кружевом. В них вставлялись планки из китового уса. Шнуровался такой корсет сзади. В конце XIX века в мире развернулась антикорсетная кампания. Против корсетов раздавались многочисленные протесты врачей, да и самих женщин. Размер талии в 55 сантиметров можно было встретить вовсе нередко, а 59 сантиметров считалось нормальной талией стройной женщины. Теперь понятия о красоте совсем иные, писали в журнале «Новосибирская мозаика» в 1902 году. Модный журнал «Модный свет» опубликовал в 1889 году любопытный материал под громким названием «Восстание против корсетов». В Париже недавно совершилось чудо. Вполне неожиданно против корсетов восстали не врачи и гигиенисты, а первоклассные франтихи, задающие тон. Они нашли, что при новомодных коротких складчатых лифах корсеты не только излишни, но даже мешают. И оттого встали в лагерь эстетиков, которые не умолкая твердят, что женщина в корсете безобразна. И врачей, доказывающих, что корсет только вредит здоровью, ссылаясь притом на древних гречанок. Легко представить себе, как волновала такая ересь моды бесчисленных парижских фабрикантов корсетов. Один из них даже напечатал яростную статью против неслыханного нововведения и, между прочим, говорил в ней: «Конечно, гречанки, модам которых теперь полагают подражать, не носили корсетов, но они уже с детства приучались ходить без них и не пользоваться поддержкой неизвестного тогда корсета. Напротив того, наши дамы уже с юности приучили свое тело к корсетам, и если они появятся без них, то будут казаться не гибкими и грациозными, как они думают, а только беспорядочными». Тем не менее, борьба против корсетов продолжалась. В начале XX века в Англии даже возникла антикорсетная лига. «Каждая дама, желающая быть членом лиги, дает торжественную клятву в том, что не будет никогда носить корсета. В лигу допускаются и мужчины, которые обязуются не жениться на девушках, носящих корсет», писал в 1904 году журнал «Мозаика нового мира». С корсетами боролись по-всякому. Предлагали заменители, поддерживатели талии, грудные повязки, кушаковидные пояса. В моду входит французская модель из эластичных лент. Любопытно, что такие бюстгальтеры женщины надевали не на голое тело, а на тонкую нижнюю рубашку. Но большинству женщин все же трудно было отказаться от предмета, который хотя и подрывал их здоровье, но в то же время обеспечивал идеальные формы. Выход из создавшейся ситуации нашли сами модельеры, предложившие более щадящие конструкции. В 1904 году во многих популярных в то время изданиях рекламировался антикорсет Platinum. Его особенностью было то, что вместо твердых планшеток в него вставлялись гибкие пластинки, шнуровку заменила пуговичная застежка. Все это, по замыслам создателей антикорсета, позволяло женщинам вести себя более раскрепощенно и даже заниматься спортом. Особенно рекомендовался антикорсет дамам, занятым в конторах, для подростков и для девочек в училищах. Стоимость такого изделия колебалась от 5 до 16 рублей в зависимости от ткани и отделки. В 1913 году появляется новое предложение антикорсетов и набедренников. Набедренник фасона «Патти» служит для сформирования бедер живота, снабжен на талии резиновым поясом. Цена 4500. «Платинум» – антикорсет фасона «Луиза». Лишен всех твердых частей, которые заменены мягкими, не сломающимися пластинками. 7500. 1450. «Платинум» – антикорсет фасона «Сирена». 7500. «Платинум» – антикорсет фас «Венера» для дам с большими бедрами и с животом. 6500. 1150. «Платинум» – антикорсет «Лина». Начинается под грудью, делает талию гибкой, стягивает бока и живот. 6500. 12 рублей. И так далее, и тому подобное. Корсет вышел из моды лишь к началу Первой мировой войны. Реформатором женского костюма, отменившим корсет, считается француз Поль Пуаре, который приехал в Россию в 1911 году. Что же служило дополнением к костюму? Конечно, непременными дополнениями к женскому костюму являлись обувь, веер, перчатки, зонты, шляпы, сумочки и всевозможные украшения. В середине XIX века самым распространенным видом обуви были туфли и ботинки с квадратными удлиненными носками. Невысокие ботинки были довольно узкими в щиколотке, их зашнуровывали сбоку или вставляли в специальную резинку. Обувь стали носить на каблуках, вначале невысоких, в виде кубиков, а затем с увеличением объема юбок в моду вошли высокие или средние каблуки. Каждодневной обувью служили высокие ботинки на пуговицах или на шнуровке. Нарядную обувь шили из плотного шелка, репса или атласа под цвет платья. Украшениями служили всевозможные вышивки, ленты, банты, кружева. Для прогулок обувь шилась из мягких сортов кожи, сукна, парусины. В непогоду надевали калоши из непромокаемой кожи. Кстати, первая резиновая обувь была продемонстрирована в 1820 году в Америке. Но она была воспринята местной публикой как курьез, так как распространяла неприятный запах и летом размягчалась. В 1834 году купец Чарльз Гудьер произвел первые опыты по получению необходимой для производства резины. В 1844 году эти опыты привели к изобретению им вулканизированной резины. Однако сам изобретатель обанкротился и умер, оставив своему семейству громадные долги, так и не дождавшись прижизненного признания своих многолетних трудов. С холодами дамы надевали на ботинки фетровые или шерстяные боты на теплой подкладке. В морозы носили нарядные валенки-катанки розового цвета с всевозможными рисунками, черного цвета пимы, подшитые кожей, и такого же цвета чесанки. К концу XIX века будничная обувь стала более разнообразной. Появились кожаные сапожки с застежкой впереди или сбоку на многочисленных пуговицах. Носки башмаков остаются еще довольно острыми, но уже появляются туфли-ботинки с тупыми или полукруглыми носками, с прямыми широкими или узкими каблуками, туфли с рантом для делового костюма. Бальные башмаки шьют из лакированной и бронзовой кожи, а также лайковые. Их украшают вышивкой, бисером и драгоценными камнями, бантиками. Для удобства оснащают резиновой лентой по подъему во избежание спадания на танцах. В начале XX века обувь украшается аппликациями из лакированной кожи, швами с просечками. Кожевенная промышленность выпускает для летней обуви кожу серых и бежевых оттенков. Полусапожки украшаются перехватами или шнуровкой, оканчивающейся вверху пышными бантами. На прогулках некоторые дамы стали надевать высокие сапоги. В моду вновь входят каблуки, хотя многие врачи ратовали за отказ от них, признавая их вред. Женщина-врач Пахитонова в своей книге «Красота женщины», увидевшая свет в начале XX века, отмечала: «Ходя на концах пальцев, вместо того, чтобы ступать на подошву, мы значительно уменьшаем площадь опоры, что, конечно, затрудняет равновесие тела. Наконец, трудно понять, что хождение на кончиках ног на высоких каблуках производит перемещение центра тяжести тела, что не остается без влияния на состояние внутренних органов. И хотя мы знаем, что причиной воспалительных заболеваний служит почти всегда инфекция, тем не менее механическое раздражение внутренних органов вследствие их постоянных колебаний может явиться предрасполагающим моментом для инфекции». Ну что ж, может быть, и мы прислушаемся к этому мнению. Вот такие выступления привели к тому, что некоторые женщины стали просто отказываться от традиционной обуви. В 1900 году в Германии возникло общество поклонников сандалий, о котором журнал «Мозаика нового мира» писал следующее: «Общество это относится враждебно к сапожникам и требует от своих членов, чтобы они закаляли ноги даже зимой. С целью привлечь больше членов, общества по воскресным и праздничным дням устраивает торжественное шествие по городу. Во время этих шествий мужчины и женщины ходят босиком и в самую плохую погоду. Самые строгие приверженцы ходят совсем босиком и даже с непокрытой головой, остальные носят сандалии из дерева или кожи». Ну, конечно, Германия, это же не Россия, это не Сибирь. Отмечая курьезность данной нетерпимости, основная масса иркутянок все же предпочитала носить красивую и добротную обувь. К вечернему платью в начале XX века полагались туфли-лодочки с узкими носками на французском каблуке-рюмочкой. Их шили и с тонкой кожи, лайки или шевро. В это время в Иркутске стали популярны ситцевые балы. Для них сапожникам заказывали специальные туфельки из ситца. Бальные башмаки и чулки носили под цвет платья. Они шились из кожи или из прынели. А прынель – это плотная тонкая ткань саржевого переплетения. Кстати, считалось, что прынелевую обувь носили самые элегантные женщины. Обувь шили из тонкой кожи на каблуках, украшали ее вышивкой или бантиками. Носки обуви были слегка заострены, имели перехваты с пуговками или высокими языками. В начале XX века в бальную моду ворвались так называемые моцартовские башмаки под цвет платья с изящными золотыми пряжками, украшенными драгоценными камнями, блестками или бантом. Некоторые дамы вставляли драгоценные камни в каблуки. А вот иркутские модницы пошли еще дальше. В 1870 году в Иркутске стали популярны маскарады, читаем мы в журнале «Сибирский архив». Здесь, как и везде, были своего рода маскарадные моды. Особенный успех выпал на долю серебряных колокольчиков в качестве каблуков. Ах, как приятно и красиво было, когда зал стонал от нежно-серебристых звуков, особенно когда эти звуки лились мерно, в такт, во время танцев, вздыхает и теперь еще старожилы, вспоминая о своих маскарадных подвигов. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, на этом я закончу свой рассказ о модах конца XIX – начала XX века. Я еще раз хочу напомнить, что эти рассказы, а также уникальная коллекция костюмов и аксессуаров сегодня находится в Иркутском художественном музее в галерее сибирского искусства на выставке «Прет-а-порте». Пожалуйста, приходите и своими глазами увидите ту красоту, которая сопровождала наших прабабушек еще вот те стародавние времена, о которых сегодня мы с вами вспоминали. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания, берегите себя и своих близких.
В этом городе в воскресенье пахнет сиренью. В этом городе понедельник пахнет грозой, а по узеньким улочкам бродит молчаливый мой собеседник, то ли юноша старый, то ли старик молодой. А по узеньким улочкам бродит молчаливый мой собеседник, то ли юноша старый, то ли старик молодой. В этом городе вторник приносит ветер с Байкала, и среда ловит рыбу под старым ангарским мостом. А по узеньким улочкам бродит то ли весело, то ли устало моя юность со школьной тетрадкой и старым зонтом. А по узеньким улочкам бродит то ли весело, то ли устало моя юность со школьной тетрадкой и старым зонтом. В этот город четверг пробежит, как по лесенке зыбкой. Дождь придет вместе с пятницей, город умоет водой. А по узеньким улочкам бродит человек со смущенной улыбкой. Может, я, а быть может, не я, а быть может, другой. А по узеньким улочкам бродит человек со смущенной улыбкой. Может, я, а быть может, не я, а быть может, другой. В этом городе снова суббота и снова забота. И застыл в ожидании службы церковный приход. А по узеньким улочкам бродит человек, он ведь ищет кого-то. И кого-то найдет, непременно кого-то найдет. А по узеньким улочкам бродит человек, он ведь ищет кого-то. И кого-то найдет, непременно кого-то найдет.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.